Добрый день, продолжаем изучение трактата Шкалим, Дафа Йоми, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы с пятым листом Дафгей. Дафгей, трактата Шкалим, сегодня мы изучаем. Значит, что мы, где мы остановились, в каком месте мы остановились на прошлом уроке, на предыдущем уроке, мы начали тему двух братьев, которые получили наследство и разделили наследство. И вот мы, так сказать, обсуждали, когда братья, которые дают шекель, да, половину шекеля, то есть они дают этот половину шекеля от себя, то есть они должны дать целый шекель каждый из двух братьев, и в каком случае они обязаны, в каком случае они освобождены от того, чтобы давать, отделять десятину от родившегося скота. Дело в том, что есть специфика у этого родившегося скота. Нужно отделять от него десятину только в том случае, если он принадлежит лично тебе. Но если он принадлежит совладельцам, то в этом случае от него отделять десятину не нужно. Вот, собственно говоря, фабула. И мы сказали, что вот эти две вещи, они связаны. То есть, если они от полученного в наследство мелкого рогатого скота отделяют десятину, значит, они являются вдвоем представителями одного отца, и тогда они не дают кальбон. Почему они не дают кальбон, эту мелкую монету? Потому что они на самом деле являются как будто бы отцом, да, в кавычках, и как будто бы отец дает за них двоих. И поэтому они не должны отделять, добавлять кальбон, потому что как будто бы отец дает за них, и несмотря на то, что они обязаны, отец как бы не обязан за них давать, и поэтому он как будто бы не дает. Вот такая вот логика. То есть они единое отцовское владение, и поэтому они отделяют десятину от скота, но не дают кальбон. И наоборот, если они дают кальбон, значит, они два разных владения, которые объединились, теперь каждый должен давать по отдельности, но тогда в этом случае их скот называется скотом совладельцев, и в этом случае они не должны давать от него десятину. Вот Гемара говорит, что две эти вещи, они завязаны друг на друга. А сейчас это было в конце Дав Далет Амуд Бет. То есть вот эта вот связка, да, она была в конце Дав Далет Амуд Бет. А сейчас мы как раз попытаемся эту связку разбить. Да. Гемара скажет, что на самом деле может быть такая, могут быть такие ситуации, когда они будут освобождены и от того, и от того. И могут быть ситуации, когда они будут обязаны и там, и там. Гемара скажет, что не всегда это завязано одно на другое. То есть могут быть случаи, в которых они будут обязаны и кальбон, и десятину, а могут быть случаи, когда они будут свободны от кальбона и от десятины. То есть вот это как бы первая вещь, которую мы должны сегодня обсудить. И это то, что Гемара скажет. Теперь где мы начинаем читать? Мы начинаем читать на Дав Далет Амуд Бет, две строчки внизу. А говорит Гемара так. Раби Хия Омар сказал, Раби Ирмия бой. Раби Хия сказал, что Раби Ирмия задавал такой вопрос. Влама литнан амрин, а почему же мы не говорим пеомим иногда, шем хайовим бозе обузе, что они обязаны и это, и это. У пеомим, а иногда шем птурим мизе у мизе, что они свободны и от того, и от другого. То есть Гемара говорит, почему мы связываем два этих понятия жесткой связкой, жестким узлом. Мы можем на самом деле эту связку разорвать. Говорит Гемара, эйх авида, как мы ее разорвем? Как мы сделаем, чтобы эта связка разорвалась? Тут нужно пропустить. Вот все вот это, да? Все скобки пропускаем. Их пропускает Агро, их пропускает Тиклин Хадетин, то есть все как бы базовые наши комментаторы пропускают эти скобки. И начинаем читать отсюда. Халку анехасим, если они поделили все имущество. Вело халку абейма, и не поделили скот. То есть скот у них действительно отцовский, общий, неделенный. И поэтому они являются по отношению к скоту как бы единым владением, поэтому они не компаньоны, а они представители одного отца, поэтому они отделяют. А имущество, все остальное, кроме скота, они, да, поделили, и потом обратно объединились. И поэтому они теперь два владения, которые объединились в одно. Теперь каждый из них должен давать шекель, и давая вместе, они должны добавить кальбон, потому что это не отец за них дает, они дают за себя. Дает за себя, так они как бы должны добавлять кальбон. И отделять десятину от скота они должны. Почему? Потому что скотину они не делили. Поэтому как бы совершенно нормально, совершенно легко можно представить ситуацию, когда они обязаны давать и то, и кальбон, и десятину от скота отделять. Теперь говорит Гемара другую вещь. Халку абейма. Если они поделили скот, вело халку это нехасим, и не поделили имущество, все остальное. Тогда они, говорит Гемара, птурим, мизе, у мизе, они свободны и от того, и от того. Что имеется в виду? Если они поделили имущество и объединились, то они как бы два объединившиеся вместе. Но если они остались, да, они остались во всем имуществе представителями отца, то тогда они как будто бы отец дает за них этот шекель. Но животных они, да, поделили. Животных они поделили, и потом опять объединились. У них есть общее стадо. Так это общее стадо, оно свободно от отделения десятины от скота, поскольку оно общее, а не лично каждого. Так получается, они свободны и от кальбона, поскольку во всем имуществе они остались представителями отца. И они обязаны... Они свободны от отделения от этого стада, поскольку это их общее стадо, а не личное. Вот, как бы элементарно Гемара говорит, что эта связка, она не обязательна, она легко делится. В зависимости от ситуации. Все на самом деле зависит от того, если они делили все, не делили все, или же они часть делили, часть не делили. Да, вот такая вот логика, да? Они делили все, не делили все, или они делили скот, или они делили имущество, а остальное не делили. Говорит Гемара, омар Равмана, гадо, говорит Равмана, гадо, вот это все, что мы до этого говорили, деатамар, все, что ты до этого сказал, бешело айта беймаров, это при условии, что скот не был большинством в этом имуществе. То есть мы можем говорить, что отдельно мы смотрим на скот, отдельно мы смотрим на все остальное имущество, если скот, и это стадо, оно не является большинством в стоимости этого всего имущества. Тогда можно говорить об отдельных группах. Но если скот является большинством, то мы идем как бы за скотом и смотрим, так сказать, да, как со скотом. Авалима и та беймаров, ген-ген и карнехосим. Они являются основной частью имущества, и мы идем за основной частью имущества. На самом деле это получается... Почему мы не идем за, если имущество остальное является большинством, почему мы не идем за ним, а идем за скотом? Это интересно. Да? Потому что по поводу скота на самом деле есть вот это правило, что оно должно быть принадлежать, поэтому скот нужно рассматривать отдельно. Окей, понятно. Окей, дальше говорит Гемара, да, следующий вопрос. Рава бин Амар. Шими бай мипнеша ситем ке адам эхад. Вопрос такой, говорит Гемара. Раби Абин Омар. Шими бай. Да, Раби Шими задавал вопрос. Мипнеша ситем ке адам эхад эцель маасер бейма ат потро мина кальбон. Если ты сделал их по отношению, вот в случае, когда большинство имущества это скот, из-за того, что у них есть общее стадо, и они как будто один человек по отношению к этому общему стаду. Ты освобождаешь их от отделения, от добавления кальбона, когда они имущество, да, поделили остальное, оно меньшинство, но они его поделили. Почему же ты из-за закона о общих животных, да, домашних, ты... делаешь, так сказать, ашлаха, как это называется на иврите. То есть ты, это является, как бы, дает последствия по отношению к закону о шекеле, какая связь? Гемара говорит, Омарлей сказал ему так. Ло шанеги. Разве она не другая, эта ситуация? Шиу нойсен селей хачлейма. Я как бы учу эту ситуацию только когда один из братьев дает общую монету шекель, то есть дает одну селу, которая является шекель шельтойра, шекель торы, и там есть два полушекеля двух братьев. И в этом случае я говорю, что он не должен давать кальбон, потому что как бы они представители одного владения и дают одну монету, поэтому они не дают, не должны ничего отделять. А если так, филухилку, вот, да, в этом случае, даже если они разделили имущество, выхозрывание штатвы, потом они объединились обратно, тогда, говорит, они хайовым бимайсер бейма, они должны отделять десятину от скота уптурими на кальбон и должны тогда давать кальбон. Почему? Потому что если один дает за всех, то тогда это «да» должно восприниматься как владение одного. Раз это владение одного, то тогда он дает за, как бы как представитель отца, и свободен от кальбона. В Итанина мы учили не так. Хайовим и кальбон, что они должны давать кальбон. Уптурими и асербима, и должны они свободны от отделения истины от скота. Здесь двоеточие нужно убрать. Раби Бо бешем Аба Бар Равуна. Раби Бо от имени Раба Бар Равуна. И шней ахим шиоршу сави. Ты должен понимать такую вещь, да, что два брата, которые получили наследство от отца, это как будто бы два зятя, которые получили наследство от своего тестя. То есть, разберись, как бы, Гемара говорит, принципиально ты должен понять такую вещь. После того, как они разделили имущество, их возвращение быть совладельцами ничем не отличается от того, что другие люди сделали какое-то компаньонство. И поэтому они не могут вернуться в состояние отца, как бы, который уже скончался. Поэтому нормальное состояние, когда они, даже возвращаясь в единое владение, они должны давать десятину от скота, должны давать кальбон, но не должны отделять десятину от скота. И это то, что это нормальное, понятное состояние. Окей? Да. Это нормальное, понятное состояние. Как это отвечает на наш вопрос? Секунду. Сейчас идем, когда мы хат. Если он один человек по отношению к стаду, как ты освобождаешь от кальбона? Только в том случае, когда он дает одну селу за всех братьев, он продолжает. О, это частный случай. Частный случай, когда он дает одну селу за двух братьев, тогда мы его освобождаем от кальбона. Только в этом частном случае. Потому что тогда он действительно выступает как будто бы продолжением отца. А в обычном случае, когда они просто объединились, и он дает два шекеля, мы его говорим, что он не отделяет десятину от скота, и дают они кальбон, поскольку они являются просто компаньонами, а не представителями одного отца. Окей, задает Гемара такой вопрос. И вот здесь должно быть двоеточие, которое здесь стоит здесь раньше, оно должно поставить его здесь. Лейкан хаю кульбон и снефлим. Вот эти кальбоны, то есть с каждой монетки добавляли к ней, мы говорим, либо одну двенадцатую, либо одну двадцать четвертую. То есть это либо где-то 4% стоимости добавляли, либо там 2 с чем-то процента добавляли. То есть, ну, достаточно серьезное количество серебра добавляли дополнительно с помощью этих кальбоинес. Да, ну, предположим, там кто-то давал, кто-то не давал. Ну, грубо говоря, примерно, да, возьмем, скажем, да, примерно 3% серебра дополнительно по весу из этих мелких монет должно было набраться. Вот эти 3%, куда они шли? На что они тратились? Это Гемара задает вопрос. Лейхана и кульбон из Нойфлем. Куда они падали? Это вот условное такое название, да? Куда они падали, эти кульбоны? Говорит Гемара. Раби Мейр, оймер. Раби Мейр говорит лишколем. Раби Мейр идет, говорит, на школем. Раби Мейр идет по своей последовательной позиции. Где Раби Мейр четко объяснил. И сегодня мы с Хеврутой это как раз так хорошо разобрали. Такой интересный момент, что Раби Мейр считает, что Всевышний показал монету, да, монету полшекеля, которую нужно давать. Там, значит, вот этот объем должен был быть из серебра, ты уже сказал серебра, а любое количество серебра, в нем есть какая-то примесь, поэтому ты должен добавить еще серебра, дабы эту примесь, там, например, там, 985-я проба, да, там все-таки 15 каких-то единиц, это не серебра, это единицы примеси. Так вот эти вот, напротив этих единиц примеси нужно было добавить вот эту монетку. Поэтому Раби Мейр говорит, что она является, эта монетка, она является восполнением того серебра, которое Тура обязала давать. Поэтому обязательно это должно пойти дальше на школем, то есть на все, что шли школем, на это же и должны пойти эти кальбончики. То есть они должны пойти именно на покупку жертвоприношений и все, что мы дальше будем учить, все другие расходы, на которые тратились шкали собранные. Окей. А Раби Лезер Оймер Ленедово, это шло на добровольные жертвы. Раби Шимон Шизури говорит, Рикуэ Заав, это шло для того, чтобы покупать золото, и золотые как бы пластины, в цепу или бет кодеш кодешим, для того, чтобы ими покрывать святая святых. То есть нужно было, то есть эти средства собирали, и они шли на то, чтобы покрывать святая святых новыми пластинами золота. Беназа Йомер, Беназа говорит, шулхоним гюнойтлем ойсам бесхором, что менялы, которые меняли эти монетки, это была их зарплата из этих денег. В Ейшевне монет, которые говорят, леойцо из дрохим, это шло на расходы, которые тратили вот эти вот менялы и сборщики, которые шли там, они должны были пойти, поехать, вернуться, лошади, там, сказать, нести, везти эти все слитки серебра, или там, сейчас посмотрим, слитки золота они потом из них делали. То есть они, это была целая такая технология сбора этих средств. Понимаете, этот сбор средств всегда стоит, собирать деньги всегда тоже стоит денег, да? То есть это, может быть, как бы получается, в общем сложности получается в плюсе, но вот эти деньги что же надо потратить? А Тора сказала принести Хацей Шкалим. Поэтому все вот эти вот, расходы по сбору, это их как раз и брали из этих кульбонов. Так говорит Гемара. Окей, это мы закончили первую главу трактата Шкалим, с чем я нас и поздравляю. Начинаем вторую главу трактата Шкалим, и тут как раз интересная тема, это, собственно говоря, как они транспортировали все эти собранные средства. Гемара говорит так. Мишна, новая глава. Мицарфин Шкалим ледар койнойс. Мы объединяем эти Шкалим, серебряные монетки, ледар койнойс, в золотые крупные слитки золота, да? Крупные золотые монеты. Мипней масоядерх, из-за тяжести дорог. Ну, мы, на самом деле, с Хеврутой специально сделали такой расчет. Предположим, у вас есть город, в котором есть 20 тысяч жителей. Да? Эти 20 тысяч жителей, они дают по, грубо говоря, каждый полшекеля, это 10 грамм серебра. То есть у вас получается 20 тысяч жителей. У нас получается, здесь получается у нас 200 килограмм, да, 200 килограмм серебра, 200 килограмм. Теперь золотая монета, то есть 200 килограмм серебра, это неудобно, ну, 10 тысяч, да, у вас 10-тысячный город, то есть у вас 100 килограмм серебра, окей? 10 грамм на каждого человека, 10 тысяч человек. Вот у вас получается 100 килограмм серебра. У вас 100 тысяч грамм, да? и у вас 100 килограмм серебра. У вас, правильно я считаю, у вас 10 грамм, да, умножить на 10 тысяч человек, да, у вас получается, да, 100 тысяч грамм, и это 100 килограмм серебра. 100 килограмм серебра вы должны транспортировать. Как вы их транспортируете? Гораздо проще купить золото, которое стоит, грамм золота стоит 25 граммов серебра. Значит, вы берете 100 килограмм серебра, превращаете в 4 килограмма золота. И все. И тогда вы, вам не нужно это все тащить, эти 100 килограмм серебра, там, на каждом, сколько верблюдов вы можете взять, там, еда, то, все, как бы, да, неудобно. Поэтому гораздо проще перевести 100 килограмм серебра в 4 килограмма золота. Вот такая вот логика, да. Это тоже здесь написано в Мишне. Ну, как бы, мы просто привели пример. Мипней масоядерах, из-за тяжести в пусти. Кешем шаюшу и форес бемигдыш. Гемара рассказывает так, что это также были, как были шофарот. Шофарот это были такие как бы рога, в которых, которых использовали как копилки. И точно так же, как они были в храме, как аю шофарот до Медина, также они были по всей стране, по всему Иерусалиму, по всей стране. Бне Аир, это как бы их, эти деньги собирали не только в храме, но и вне него. Беседер. Потом посмотрим, что это только для новых этого года сбора были по всей стране, а для должников были только в храме. Нужно было самому прийти. Бней Аир, горожане, жители некого города, Шишол Хоэт Шиклейм, они послали свои школы с какой-то делегацией, с какими-то посланниками в Нигнову. Ну и произошло то, что может произойти с деньгами всегда, когда их посылаешь с караваном. Их украли. Ойши Овду, или они потерялись. Теперь Гемара, Мишна вернее, рассуждает так. Говорит так. Им нитрума атрума. Если уже казначей храма взяли из нового сбора, это называется нитрума атрума, тогда эти посланцы, они не жбоем ли гизборем, они клянутся казначеем храма. Во имля, если же они еще не брали деньги из нового сбора, тогда они жбоем лебнаир, тогда они клянутся жителям города, их пославшим. Убнеаир, а жители города шойклим тахтеем, они вместо этого заново собирают деньги. Еще раз 100 килограмм серебра, да, на 10 тысяч человек. Теперь, почему? Тут такой интересный момент. Чья это ответственность? Ну, как раз Гемара там на Мудбет это объяснит. То есть с того момента, когда деньги собраны, они в принципе, когда человек их отдает, они сразу же становятся собственностью храма. Но все то время, пока храмовые казначеи их условно не приняли, тогда они находятся под ответственностью жителей города. Поэтому если... Что является их принятием? Условное начало траты этих средств, это называется как будто условное принятие гизбарим, вот этих казначеев, их в, под свою ответственность. И поэтому, если они уже взяли эти средства, то тогда посмотрим, кто кому клянется. Но если их еще не взяли, они находятся под, в зоне ответственности жителей города. И поэтому жители города, потеряв их, должны... должны собрать заново средства. Но что интересно, почему посланники свободны? Почему мы их не обязываем? А об этом мы поговорим. Как бы, получают они за это деньги? Не получают они за это деньги? При каких условиях они являются сторожами? То есть они, их зона ответственности? Это в Гемаре мы сейчас обсудим. Вот. Но в любом случае, тахлис, посланники свободны, жители города заново собирают средства. Говорит Гемара, нимцу оши их зирум ганоем. Ну, деньги нашлись. Или поймали этих воров и конфисковали у них украденные шкалим. Эйлю вэйлю шкалим. И то, и другое шкалим. То есть и заново собранные, и старо собранные. Вейну элим лэйм лэшанабо. Но нельзя их оставить, эти собранные шкалим, на следующий год. Нет. Они шкалим все этого года. Только что мы потом посмотрим, что те какая-то из этих двух, какой-то из этих двух сборов он идет непосредственно на жертву, а какой-то пойдет на дополнительные какие-то расходы, которые, на которые тратились оставшиеся школьным прошлого года. Окей? Вот это вот мы потом Безрат Ашем посмотрим. Вот такая мишна. Гемара задает такой вопрос. В Ясу там Маргалиот. А почему они переводили деньги на золото, а не на драг камни? Говорит, Гемара, Шема Тизаль Амаргалиот. Может быть, алмазы и драгоценные камни, они подешевеют. В немца Эглиш Мавсид. И получится тем самым, что святое имущество оно потеряет. Говорит, Гемара, Кихаиды Танина, так как то, что мы учили. Таман. Там выкулям не в дин бы кесов у бешовы кесов, хоть с мешколем. Все выкупается за серебро и за эквиваленты серебра. Хоть с мешколем, кроме шекелей. Вейн поедим бекелем. И нельзя выкупать ничего некими предметами, поскольку предметы они тоже теряют, могут потерять в стоимости. И вот эта же идея здесь и написана. Вома рабишмуль барыцкак, из кара бишмуль барыцкак. Шема язилю акелем. Возможно, подешевеют все эти предметы. В ним цаек дэш мавсит. И получается, что святое имущество оно потеряет. Аф уф гаха нами. Здесь тоже. Шем это зале маргалиос. Может быть, подешевеют алмазы. Ним цаек дэш мавсит. И получится, что святое имущество потеряет. Говорит гемара, матнита мишна бетекалин хадетин. Мишна говорит про новые шекели. Аваль бетекалин атикин. Но старые шекели ло нет. В Итании, и про это учили, вэхэн атикин бамигдаш, вэйн атикин бамедина. Старые шекели, они собирались только в храме. Что мы говорили, что разбрасывали, вот здесь написано, что разбрасывали копилки, это только для новых. Старые же собирались только в храме. Это то, что гемара говорит. Говорит гемара, матнита наша мишна говорит без шоймер сохар, без шоймер хинам, что эти все шалиахи, посланцы, они были бесплатные сторожа, то есть они не получали зарплату за то, что они ехали по своим делам каким-то, и им дали эти деньги, шекели, и они не получали за это никаких денег, потому что они, мы говорим, что они свободны, если деньги были потеряны или были украдены. Если они получали за транспортировку деньги, то они за кражу и за потерю несут ответственность, должны оплатить, если они получают зарплату. Называется шоймер сохор. Шоймер сохор, получающий зарплату охранник, он обязан, если он потерял или если это было украдено. Это входит в его зону ответственности, за этим следить. Авальбы шоймер сохор, но если они сторожа, получающие плату, лобадо, это не про это. Омар раби абе, сказал раби абе, афилу тейма шоймер сохор. Нет, может быть, наша мишна говорит про шоймер сохор. Нигнову, речь идет о том, что они были украдены, не просто были украдены, были листья мизуин. Пришли, так сказать, бандиты с оружием, и они их ограбили. Ну, мамаш такие грабители. И этот человек не должен, так сказать, умереть ради этих денег, да? Он должен, как бы, охранять, потому чтобы какие-то воры там не пролезли ночью, это да. А даже если он получает зарплату, если пришли, так сказать, бандиты с автоматами, он, это называется ойнес, называется случайное событие, и это чрезвычайное форс-мажорное обстоятельство, за которое он не несет ответственности, он клянется, что это так произошло, и он освобождается. Овду, а что имеется в виду, что они были потерянниками? Щитовод в свинос и боям. Речь идет о том, что и корабль потонул, да, то есть они как бы совершенно не могли тоже, опять же, за это нести ответственность, это не их зона ответственности, это стихийное бедствие. Окей? Okay? Говорит гемара, омар раби юсти, сказал раби юсти, бар саймон, асия кеман домим тормер ля говуй, валя осид лигвус. Наша мишна идет по тому мнению, которое говорит, что когда габаим, то есть эти гизбарим, казначеи, они открывают эти деньги, они уже берут и думают, что они делают труму, то есть они как бы возносят жертвоприношение за все тех, кто дали, и те, которые еще принесут. Потому что теперь считается, что те деньги, которые как бы не принесли и потеряли, они уже потерялись во владении храма. Как это может быть? Только при условии, что вот эти вот казначеи, они как бы условно приняли все, что должно прийти. И поэтому, если после этого деньги потерялись, они потерялись как бы во владении храма. И поэтому они должны поклясться только этим казначеем, эти шалехи, посланники. Брам, однако, говорит Гемара, кеман домар эйн тор мило аля говы, вло аля мимушкорим, валя осед ликвис, ло бадо. Но, по тому мнению, которое говорит, что когда они отделяют, они берут только то, что уже было, пришло, наша мишна, по этому мнению, не идет. Окей? Окей. Дальше мы посмотрим эту тему уже на следующем уроке. Это чья это зона ответственности, мы об этом немножко говорили. Здесь мы поставим точку с запятой и безрат Ашем после небольшого перерыва продолжим этот пятый лист трактата Шкалим. Всего хорошего. До свидания.